походе были неразлучны с Сергеем Вардашевым. Вместе учились в 8 классе, дружили. Физически не сильный, но характер упорный, занозистый. Лицо по-девичьи красивое. Я знал его брата, сестру, родителей. И он знал обо мне все. Взаимоотношения до конца откровенные, с шуткой, подначкой. Приступая к сомнительному делу, улыбаясь, говорил: «Ладно, чтобы не гневить Бога». Запомнилась его поговорка, и теперь иногда употребляю. Наши взгляды на жизнь, оценки происходившего и помыслы совпадали. Хотелось быть бывалым, уважающим себя воякой. Хотелось победить немца и остаться живым. В мыслях допускалась и смерть, но не случайная, незаметная, а в яростной драке, как у тех в Севастополе или Сталинграде. Однако от помыслов до их воплощения, как говорится, дистанция огромного размера. Вот и мы, вопреки желанию, оказались в оккупации и бездействовали полгода. Как бы опять не попасть в плен обстоятельств. Невзгоды и пищу делили пополам. Друг задушевный Сережа. Бывалый солдат, кумир необстрелянных юнцов. Как он выглядел в 43-м, оказавшись ненадолго в тылу? Нет, не вспоминал по любому поводу фронт. О боях говорил редко и только в узком кругу. Пережитое трудно пересказать. Есть, правда, и трепачи, но не о них речь. Пережитое и предстоящее накладывают отпечаток другой жизни. Он был спокойнее, снисходительнее и даже мудрее сверстников. Мы там кровь проливаем, а вы — это из 41-го. Ростов. Пришли к Батайску. За заливными лугами тогда Цемлянской плотины не было. За Доном виднелся Ростов. Ростов — родина, город детства. Там живут дяди, тети, по отцу и матери. Ростов освобожден. Фронт где-то по Миусу, то есть на рубеже обороны 42-го. С начала похода прошло дней 25, немного. Но за это время накопилось столько впечатлений, переживаний, что допризывная жизнь казалась где-то далеко-далеко в другом летоисчислении. А впереди фронт. И вот островок до призывной жизни рядом, в Ростове. Как хотелось там побывать. Последние дни стояли по хуторам, неуверенно передвигались туда-сюда, чего-то ждали. После мучительных колебаний и сомнений, документов не было, решил сходить в Ростов. Пересек обширную пойму и Дон по льду. Теперешним ростовчанам, наверное, трудно представить замерзший Дон. До войны и в войну он замерзал. Ростов спускался к реке за дами домов, складами и подсобками. Роскошного бульвара вдоль реки еще не было. Милые тетя Маня, тетя Саня, как они меня любили, как рады мне. Накормили вкусной кашей. Тогда не пришло в голову, осталось ли у них что-нибудь для себя. Жили они по Тургеневской в однокомнатной коммуналке. Дядя Шура в эвакуации, его жена Софья здесь же. В обычной жизни дядю Шуру с Софьей и теть разделяла занавеска. Это были представители уже исчезнувшего сословия старой интеллигенции, библиотекари, учителя, служащие. В послереволюционной жизни с ее динамизмом нужна была новая мораль и крепкие локти. Переделать себя они не могли. Жили и умерли в нищете, не оставив потомства. Равнодушное общество не заметило их исчезновения. Чтобы попасть к тете по матери Анфисе и ее дочери, моей ровеснице Жанне, нужно пересечь Садовую. Возможно, встреча с патрулями. Садовая, ее облик сформирован до революции, и нет на ней двух одинаковых зданий. В 30-х ансамбль пополнили лучшие представители архитектуры того времени — театр Горького и другие. Строились дома и позже, но ростовчанам как-то удалось отстоять облик улицы от засилия современной многоэтажной безвкусицы. Теперь нарядная, веселая, красивая, как молодые ростовчанки. Тогда она лежала в руинах. Улицу жестоко бомбили, затем взрывали и жгли отступавшие немцы. Сбылось, на Садовой остановили патрули и потребовали документы. Из таких, как я, образовалась группа, повели в комендатуру. Говорили, что предстоит запасной полк и маршевая рота на фронт. Не так уж плохо, но, с другой стороны, пойман как дезертир. Вел солдат с винтовкой. После некоторых колебаний шмыгнул в ворота одного из домов. Тетя Анфиса, Жанна, разговоры о пережитом. Рано утром в сопровождении Жанны благополучно пересек Садовую и спустился к дому. За время отсутствия в команде произошло событие, о котором с горечью вспоминаю и теперь. Откуда-то появилось два казака. Один из них — рыжий, плюгавый, младший сержант, которые выдали себя за представителей пополняемой части. Наш старший команды пожаловался им на недисциплинированность ребят, и те взялись навести порядок. «Пока вы отсиживаетесь в тылу, мы за вас кровь проливаем», — распаляясь, кричал младший сержант. «Но это вам даром не пройдет. У нас, фронтовиков, казаков, свои законы. Трусов и нарушителей расстреливаем». И расстрелял хлопца по представлению старшего команды. В памяти осталось его лицо, да шапка-кубанка, которую он перед расстрелом снял и просил ребят передать маме. Какие же мы были овцы! Эх, попался бы этот младший сержант годом позже. Но больше я его не видел. Через 3 дня для порядка снова повели на расстрел. Стрелять взялся сам старший команды, но в последний момент не выдержал, заплакал и обнял расстреливаемого. Теперь законники считают, что вся полнота ответственности ложится на военнослужащего только после принятия присяги. Было ли тогда такое мнение? Я впервые принимал присягу после войны. Где-то здесь, под Батайском, встретил свое 18-летие. Сменял на бутылку самогона, снятую с себя далеко не лишнюю одежонку. Вздрогнули с Сергеем, пожелали сами себе удачи. Покупатели явились неожиданно. Команду построили в шеренгу, мы с Сергеем рядом. Рассчитали по 3. Каждый номер сделал свое количество шагов вперед, поворот направо, и 3 колонны пошли по разным направлениям. С Сергеем разлучили. Все произошло быстро, неожиданно, и мы не сообразили с кем-то поменяться местами. Ну ничего, утешали себя. Будем в соседних подразделениях. Но Сергей оказался в другой дивизии. Больше я его не видел. Слышал, что его дивизия попала в окружение, а Сергей — в плен. Итак, я в 34-м кавалерийском полку 9-й краснознаменной дивизии 4-го гвардейского казачьо-кубанского корпуса. Командовали корпусом и дивизией, соответственно, генералы Кириченко и Тутаринов. Повезло, что наша команда с марша не пополнила действующие части. Такое бывало. Части корпуса только отошли на формировку. В 42-м корпус отступал по Кубани, защищал Кавказские перевалы под Туапсе, потом был переброшен по Закавказской железной дороге в Гудермес. Снова фронт в калмыцких степях и наступление почти до Таганрога. По рассказам политработников, весь этот путь — серия лихих боев, где казаки проявляли чудеса дерзости, храбрости и находчивости, за что и удостоены звания гвардейцев. Ветераны вспоминали и другое. Калмыцкие степи, холода, ветры, песок, бескормица. Бедные лошади ели что угодно. Солому с крыш, сухой камыш. Потом наступление. Изнурительные марши, бои сходу. И вот формировка. Фронтовики встретили нас душевно. Никакой позы и заносчивости, что мне показалось удивительным. Краткое пребывание в учебном подразделении. На перекуре разговорился с соседом, Валерием Шрамко. Он тоже из Ставрополя, учился в соседней школе. Оказывается, вместе посещали дом пионеров. Я занимался в электромеханическом кружке, а он в радио. Возник душевный контакт, дружба. Позже его взяли для обслуживания рации, а меня — телефонистом. Но постоянное пребывание телефониста на глазах начальства пришлось не по душе. Просился в эскадрон. Меня отговаривали товарищи и начальство, и весьма настойчиво. Но, в конце концов, отпустили. Однажды зачитали список тех, кому надлежало явиться в особый отдел. Список большой, примерно четверть состава. Наверное, станут трясти мое небезупречное прошлое. Но особист вначале дал подписать обязательство о неразглашении предстоящего разговора, чем в высшей степени изумил меня. Затем предложил сообщать ему о настроениях и разговорах в подразделении. Я возражал. Это не в моем характере, лучше буду на месте, пресекать паникеров и распространителей слухов. Он спокойно и аргументированно настаивал. Расстались каждый со своим мнением. Однако у него, кроме мнения, осталась записанная моя фамилия. Сам себе пообещал, что никогда не унижусь до доносов. В апреле полк принял подполковник Карапетян. Лет 45, поджарый, смуглый, взгляд хищной птицы. Манеры и речь властного человека. Кавалерийский полк значительно меньше пехотного. 4 сабельных эскадрона, те же сотни. 1 пулеметный, станковые пулеметы на тачанках. Минометные и артиллерийские подразделения. Обозы, тяга конная. Кавалеристы идут и едут в колонне по 3. Команды протяжные, в отличие от пехотных, кратких. Служба в кавалерии своеобразна, много внимания и времени уделяется коню. Кавалерия предназначена для действий в условиях оперативного простора. При бездорожье роль кавалерии возрастает. Из представления о гражданской войне — кавалерист, рубака. Теперь же лошадь и тачанка — транспорт. Казак в бою — та же пехота. Лошадей уводят коноводы. Кстати, и у немцев тоже были кавалерийские части. И первые годы широко использовалась конная тяга. Официальное обращение к рядовому «казак». «Мы, казаки» употреблялось значительно чаще, чем, к примеру, «мы, гвардейцы». В повседневной жизни из трибун ветераны и начальство проповедовали казачьи традиции, казачий дух, элитарность казачества. Нерадивым грозили отправить в пехоту. В таком подходе есть смысл. Возрастает ответственность каждого за свои поступки. Человек становится как бы носителем чести всего доблестного казачества. В армии каждый род войск, каждая часть исповедует свою элитарность. По поводу пехоты родители казачества, пожалуй, перебарщивали. «Где вы, школьные эрудиты и острословы-ставропольцы?» В 4-м эскадроне из ставропольцев я был один и, пожалуй, самый образованный. Даже офицеры имели семиклассное образование, хотя, помнится, перед войной для поступления в училище требовалось 10 классов. Молодые казаки из кубанских станиц, бесхитростные, немногословные, с чувством собственного достоинства, привычные к природе и лошадям, мое неумелое обращение с лошадью воспринимали без насмешек. Вначале полк стоял на побережье Азовского моря, потом переместился на Кубань. Поля, посадки, речка. Жили в землянках, крытых камышом, и на земляных нарах камыш. Занятие, неспешное поступление обмундирования, лошадей, оружие. Обмундирование в основном бывшее в употреблении, старенькое, стиранное. Командиры отделений, младший сержант Гриценко и сержант Коробицын, оба ветераны части, им лет по 40, то есть, по моим тогдашним представлениям, люди весьма пожилые. Краем уха слышал, что Гриценко плоховато переносит бомбежку. Лицо у него — сама доброта. У Коробицына смелый взгляд и мужественные черты. Слово «приказываю» не употребляли. Взаимоотношения без строгости, да и без требовательности. Формировку считали божьим даром и не хотели усложнять службистикой. Взводный тоже хороший мужик, откуда-то с Камы. Но так было в начале формировки, а потом фронтовое понебратство все же больше уступало место армейским порядкам. Однажды Гриценко рассказывал собеседнику о первых боях полка под Кущевкой, а я находился неподалеку и тоже слушал. Немцы шли на наши позиции строем, парадным маршем. Мы с изумлением наблюдали, никто не стрелял. Когда приблизились на расстояние прицельного выстрела, стремительно развернулись в цепь. Его артиллерия и минометы открыли бешеный огонь. Наступил кромешный ад.